Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пиши.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Здравствуйте, в студии Антон Арасланов, и гостем нашего сегодняшнего эфира стал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Язык у меня не поворачивается сказать «день добрый», поскольку мы с вами разговариваем сегодня в день траура по всей стране. Он объявлен в связи с катастрофой Ту-154, который упал под Сочи. И три человека, которые были на борту, это люди родом из Красноярского края, это все члены ансамбля имени Александрова. И, безусловно, для области это тоже день, ну, мягко говоря, не проходной. Какая-то помощь родственникам, какие-то слова поддержки, может быть, какие-то мероприятия в храмах региона?
Да, конечно, сегодня траурный день. А вчера это известие о катастрофе, конечно, вызывало самые печальные, самые трагические чувства, ощущения. Поэтому мы скорбим по всем погибшим, 92 человека. И, конечно, трое наших земляков, молодых совсем, молодые юноши, артисты ансамбля имени Александрова, выпускники наших учебных заведений. Один выпускник хореографического колледжа, один выпускник института музыки и театра, один колледжа культуры, по-моему. Сразу мы связались с родственниками. Сегодня уже сформирован там, кто, в том числе и мои коллеги из правительства, будут сопровождать, психологи МЧС будут сопровождать. Вероятнее всего, завтра утром они вылетят в Москву. Вся помощь будет оказана, все там уже сейчас там приобретены все билеты, там ресурсы, будет оказана материальная помощь. Конечно, мы поддержим, но ребят не вернуть, и все равно чувство, оно еще будет очень долго, и мы всегда будем помнить этих ребят, и журналистов, которые были на борту, и доктора Лизу. Это все известные люди, люди, конечно, которые конечно были на задании. Это была государственная задача, задача, которую, решение которой очень важно для всего нашего общества. Поэтому, конечно, я уверен, что сегодня миллионы людей. В Красноярском крае тоже объявлен траур, отменены все развлекательные мероприятия, программы, приспущены флаги, тоже вспоминают и наших ребят, и всех, потому что мы очень многих знали из тех, кто был на борту, поэтому вот такой сегодня печальный, тяжелый день.
Безусловно, да и год, в общем-то, был, мягко говоря, непростым. И для страны в целом, и во внешнеполитических вопросах, внутреннеполитических и так далее, и так далее. Я не думаю, что есть у нас в стране хоть один глава региона, который бы сказал, да, год был простым, проблем, в общем-то, не было. Наследие 15-го года, экономический кризис, последствия с которыми и в 16-м приходилось работать. Это очевидная история. И тем не менее, по тем итогам года, к которым пришел Красноярский край, становится очевидным, что за 2016 год доходы регионального бюджета удалось увеличить, ну, если не в разы, то на порядок. Вот ваше личное впечатление и мнение о том, за счет чего в первую очередь удалось это сделать?
Ну, действительно, год очень сложный, мы очень трудно начинали год, потому что именно январь текущего 2016 года был отмечен самыми низкими ценами на всю практически продукцию, которую производит предприятие края. И нефть, и никель, медь, алюминий, золото, металлы платиновой группы. Все очень резкое падение цен в конце прошлого года, и мы уже по концу года там вышли с недостатком. Достатком получаемых доходов. И начинали год, ну, просто вот в такой ситуации, что уже буквально в январе я вынужден был принимать решение об особом порядке исполнения бюджета. Мы ограничивали расходы капитального характера. Мы в начале года не разрешали открывать финансирование на новые объекты, которые были в программе, были в бюджете. было очень непросто, хотя в то же время, уже в том же январе, когда мы обсуждали проблемы экономического характера с нашими крупнейшими компаниями, а в крае работают все самые известные мировые лидеры, общероссийские компании, Норникель, и Роснефть, и Русал, и Полюс Золото, и много-много других такого же уровня компаний, все равно мы верили в то, что ситуация переломится, что цены будут расти, что все-таки мы вот это преодолеем. Мы уже по результатам 2015 года были абсолютно уверены в устойчивости нашей экономики. Все-таки уже было известно и в том году, что все санкции, изменения курсовые, изменения на валютных рынках, они не подавили нашу экономику. Да, как и во всем мире, не было активного роста, но и не было каких-то таких по существу кризисных явлений. Поэтому мы верили, мы очень трудно проходили первый квартал, говорю, изменили весь порядок распределения там, бюджетных лимитов, очень серьезно сдерживали, ограничивали наши расходы. Но, тем не менее, вот все-таки оптимистические настроения оказались более верными, и мы завершаем текущий год действительно с ростом собственных доходов, налогов, не налогов. Мы в этом году увеличим их там, порядка на 17-18 миллиардов рублей. За два года, за 15-16, почти на 40 миллиардов. При этом еще в 2014 году, приехав в край, понимая, какие масштабные задачи нам предстоит решать по развитию инфраструктуры, край огромные территории, у нас всегда сложная проблема транспортных коммуникаций, у нас всегда сложные проблемы энергетического обеспечения, коммунального хозяйства, нам не хватает среднейшим образом там, многих объектов социальной сферы, высокий износ, поэтому я еще начиная 2015 год ставил задачу, чтобы мы за два бюджетных цикла, за 6 ближайших лет, начиная с 2015 года, увеличили доходы собственные своего бюджета на 100 миллиардов рублей. Вот пока мы идем даже с некоторым опережением графики. Но другое не было возможности, потому что, еще раз говорю, край обладает мощнейшей экономикой, и мы, ну, так что ли, очень серьезно находимся в понимании, в парадигме того, что рост качества жизни на территории края во многом должен определяться ростом собственной экономики, повышением эффективности собственной экономической деятельности. Мы не можем, как многие регионы, просто рассчитывать на федеральные программы. У нас край-донор, у нас край, который обеспечивает серьезное налоговое отчисление в федеральный бюджет, и мы должны поднять эту эффективность. Я благодарен нашим предприятиям, нашим компаниям, вот тем, которых я называл. Они, в общем, все эту задачу приняли. И вот этот рост, это не само собой получился. Это не просто какие-то конъюнктурные сдвиги в ценах. Цены по-прежнему остаются еще очень низкие на большинство видов нашей продукции. Но, тем не менее, предприятия очень серьезно повысили эффективность, добавили в своей работе, и у нас росли инвестиции в это время, у нас росли доходы населения.
На фоне,
в общем,
среднероссийского,
в общем, мы
такого
постарались, в общем, нигде не только не там снижать свои показатели, объемы, мы должны были еще решить задачу за дело на будущее. 400 миллиардов рублей у нас годовой объем инвестиций, при валовом региональном продукте около там 1 триллион 560, наверное, будет миллиардов рублей вот наш объем валовой региональной продукции. То есть это тоже соотношение объема инвестиций к ВРП, ну, примерно в 23-24%. Это показатель тоже неплохой. Это дает нам возможность неплохой в будущем расти.
Виктор Александрович, здесь точку с запятой поставим. Губернатор Красноярского края у нас сегодня в гостях. Через пару минут продолжим.
Губернатор. Губернатор. На радио «Комсомольская правда». «Губернатор». Программа о том, какое благо важнее – личное или общественное.
Губернатор. Пиши.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. В том числе и про сельское хозяйство хочется поговорить, потому что если говорить о подведении итогов 2016 года уходящего, то один из таковых, я не знаю, как вы наверняка одним из основных его считаете, я так подозреваю, это первое место, безусловно, по объему сельского хозяйства в Сибирском федеральном округе.
Ну, по объему мы не первые. У нас недостаточно большой объем, у нас все-таки всего 1 000 000 гектар пашни, которую мы используем под зерновые культуры. У нас в крупных хозяйствах 74 тысячи коров. Это небольшое поголовье, конечно, там намного больше объем, масштаб сельскохозяйственного производства в Алтайском крае, в Омской, в Новосибирской областях, там больше масштаб. Но по качественным показателям, по урожайности, край все-таки устойчиво получает около 25 центнеров с гектара зерновых, когда там в регионах крупных это 14-15, там иногда 16 центнеров, а тут 25. Здесь очень высокая культура земледелия, традиционно здесь много вносится минеральных удобрений, здесь проведено масштабное обновление техникой, техническая база вполне современная. Здесь надои выше, чем в соседних регионах. Вот это действительно край выделяет. И мы в этом году получили один из лучших урожаев за всю историю там, современных наблюдений. Почти 2,5 миллиона тонн зерна мы получили с 1 миллиона гектар посевов. Но еще важнее это то, что нам удалось в уходящем году добавить серьезно мощности по глубокой переработке. Все-таки я с первых же дней говорил, приехав в край, что 2,5 миллиона тонн зерна не очень адекватно тем объемам животноводства, которые имеем. И у нас очень мало было переработки. Мы каждый год решаем сложную задачу. Около 1,5 миллионов тонн зерна мы должны из региона вывозить. Мы поставляем зерно и в зерносеющие регионы, там, в тот же Алтайский край на переработку. Мы поставляем зерно в Ленинградскую область, там, на Дальний Восток, в самые разные регионы, потому что больше 1 000 000 тонн, будучи отрезанными от портов, мы не можем, как хлеборобы Краснодарского, Ставропольского, потому что до Новороссийска, до портов Приморья по 5 тысяч километров, и транспортный тариф всю эффективность сразу просто убьет, да, и конечно, не будет никаких эффектов, поэтому мы должны находить более сложные пути регионального экспорта. Поэтому мы ставили задачу и добавить поголовье, и добавить внутренний спрос, поэтому построен в этом году большой свинокомплекс с объемом производства в 33 тысячи тонн мяса. И мы уже за первый год в 1,5 раза увеличили производство мяса свинины. Введены мощности новые птицефабрик мясного направления. И бройлеры, и мясо индюшатины. На том же свинокомплексе построен большой комбикормовый завод, который в год перерабатывает 150 тысяч тонн зерна. То есть мы сразу добавили внутренний спрос на зернопродукцию, наращивались производство мельничное, производство муки, крупы. И вот этот рост всей экономики агропромышленного комплекса, он действительно дал нам устойчивый здесь рост. Мы применяем программы государственной поддержки не только крупных хозяйств, но и фермеров, и личные подсобные хозяйства. Впервые попробовали в уходящем году выделять средства сельским районам, не отдельным предприятиям, как там субсидирование какого-то производства или каких-то инвестиций, а сельским районам для создания новых рабочих мест, для создания новых производств, чтобы решать главную задачу. Все-таки при всей важности там, чисто рыночных там, стимулов, но согласитесь, для современной России не столько важны тонны зерна, молока, мяса, сколько то, чтобы поддержать, сохранить, укрепить сельский образ жизни, чтобы из села не уезжали молодые люди. Чтобы у нас огромные территории, у нас это... Тот образ жизни, который очень серьезно, позитивно влиял на нравственно-духовное состояние общества. Нельзя представить огромную страну с таким природным потенциалом, как страну только с большими городами. Должны быть села, должны быть сельская экономика, должен быть современный агропромышленный комплекс. Даже если когда-то там какие-то эксперты скажут, что вроде проще что-то купить, что-то привезти.
Ну, да, да.
Нет, для нас сельская экономика, я всегда подчеркиваю, это жизнеобразующая сфера, жизнеобразующая, не формирующая бюджет, не формирующая какую-то экономику, а жизнеобразующая. Занятость, доходы населения, саморазвитие сельских там поселений, поэтому у нас очень много уделяется вниманию программам строительства жилья для молодых специалистов, дороги на селе, социальные объекты, школы, клубы, ФАПы, в общем, чтобы в селе быстрее росло качество жизни и молодые люди там
оставались. Я надеюсь, наши радиослушатели услышали, насколько для вас это важно, судя по тому, как эмоционально вы об этом говорите. Я напомню, у нас сегодня в гостях губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. В этом отношении, по-вашему, вот ваше личное впечатление, насколько радикально меняется ситуация? Ведь это общее место говорить о том, что село погибает, деревня погибает, народ уезжает.
Ну, на самом деле, ведь эта тенденция, она формировалась столетием. Она формировалась развитием технического прогресса уже практически большую часть 20 века. Вспомните, даже еще военное время, советское, там, до войны, после войны, Великой Отечественной, массовый выход людей из села в города, он происходил. Это такой системный эффект индустриализации развития городов. Поэтому сказать, что эту инерцию можно преодолеть мгновенно, нельзя. Но, тем не менее, если сейчас на этом не делать акцент, если по-прежнему там руководствоваться только исключительно экономическими целесообразностями, ну, выгодно будем производить, невыгодно вроде и не надо это делать, то это не совсем правильно. И кроме того, чтобы вкладывать только в поддержку экономики, мы действительно должны вкладывать в инфраструктуру. Да, это сегодня очень сложно сделать, требуются огромные бюджетные инвестиции в дорожное строительство, в социальное развитие. Таких ресурсов сегодня даже у большого, сильного региона, безусловно, не хватает. Но какие-то все равно элементы вот этого нового, они проявляются. Где-то молодежь собралась, и мы построили новое жилье. Я уже вижу в небольших селах целые улицы, уже много детей. Уже видно, что люди связали свое будущее с работой на селе. Где-то вот тот миллион, который мы выделяли молодым врачам, чтобы они поехали в сельскую местность. Понятно, где-то это не совсем сработало, где-то люди думают возвращаться, но где-то, наоборот, люди, я вот приезжаю в больницу, и они говорят, знаете, нас так тут встретили хорошо, нам тут жилье подготовили, мы тут родили детей, мы здесь, мы не уедем, мы уже чувствуем свою ответственность за это село, за эту больницу, за этот коллектив, и они работают. Мы сейчас обновляем подходы к аграрному образованию, чтобы тоже ребята приезжали по специальным направлениям. Мы будем давать бюджетный заказ, будем тоже подготавливать для них жилье, строить служебное жилье в селе, чтобы можно было дать молодым специалистам. Очень важно за счет высокоэффективной экономики, вот почему важна и новая техника, и хорошие показатели на селе, чтобы все-таки там была высокая зарплата. В идеале нужно доказать молодому человеку, который вырос в селе, что он, оставаясь там, получая образование и работая на селе, он будет быстрее делать профессиональную социальную карьеру, быстрее будет расти, быстрее будет зарабатывать, быстрее сможет собственное жилье иметь. Вот когда это будет уже в общественном сознании, тогда, я уверен, мы сможем что-то переломить.
Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края, у нас сегодня в гостях. Пара минут, и мы продолжим.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Губернатор. Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
В студии Антон Арасланов, Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края, вместе со мной. На недавней встрече с предпринимателями вашего региона, да и продолжая тему, вот то, о чем мы говорили в конце предыдущей части нашего эфира, вы в том числе, среди прочего, говорили о необходимости изменения системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Вот тут бы хотелось чуть поконкретнее. Что вы имеете в виду, что вы конкретно предлагаете изменить? Может быть, уже есть какие-то конкретные планы в регионе по этому поводу?
Ну, вы знаете, согласитесь, для того, чтобы активнее развивался малый бизнес, росла предпринимательская активность, нужно обновлять всю среду. У нас часто формы поддержки малого бизнеса носят такой, ну, если хотите, точечный характер, такой режим ручного управления. Мы по каким-то конкурсам, грантам отбираем там 20-30 проектов, им помогаем. Где-то субсидиями, да, бюджетными, да, где-то микрофинансированием. Но я всегда задаю вопрос. У нас малых там предприятий, индивидуальных предпринимателей 100 тысяч. Ну, говорю несколько округленно, но 100 тысяч. Что изменилось в среде, если мы помогли 20 проектам? Изменило эту среду? Нет. Поэтому я хочу в первую очередь найти сейчас дополнительные инструменты, механизмы, которые несколько меняют среду. Это более сложные механизмы. Они тоже потребуют более длительного времени. Они, может быть, не будут сейчас видны. Может быть, мы где-то там потеряем что-то в рейтингах, потому что, еще раз говорю, эта задача более сложная и не так быстро заметное. Что я имею в виду? Ну, во-первых, нужно, чтобы росла предпринимательская активность, очень серьезно активизировать спрос. Должна быть более благоприятная рыночная ситуация, спрос должен расти, это и доходы населения во всех, конечно, сферах, это инвестиционная активность, это надо делать. Второе, конечно, нужно, тут уже инструментов региона не хватит, недостаточно, нужна очень большая там работа на всех уровнях и на общефедеральном, я имею в виду, нужно снизить цену денег. Не может быть активная предпринимательская, большая предпринимательская активность, активный инвестиционный процесс, если цена денег там 13% для малого бизнеса, иногда 15%. Если брать деньги под 15%, то практически в конкурентных сферах экономических, тем более при низкой инфляции, это сделать невозможно. Поэтому для нас очень важно, чтобы снизилась цена кредитов. И здесь мы тоже ищем механизмы, чтобы какими-то формами, государственными гарантиями мы могли бы добиться максимального снижения денег на территории края для малого бизнеса. Третье, мы хотим очень серьезно усилить внутрикраевую кооперацию, когда крупные вот эти компании, которые привыкли, в общем-то, легко покупать какие-то оборудования, детали, комплектующие за рубежом, или у крупных компаний, чтобы они обратили внимание на потенциал небольших предприятий. Поэтому мы проводим дни компании. Вот Роснефть приходит и показывает все виды оборудования, детали, комплектующие, что им надо, а малый производственный бизнес отбирает, заключает соглашение, мы тоже включаем меры субсидирования, поддержки, и начинается внутри краевая кооперация, когда для крупных заказчиков малый бизнес естественным образом уже поставляет какую-то, производит продукцию, и часто это у нас получается дешевле и лучше. Я вот смотрел на алюминиевых заводах, у нас всегда там сложные машины для работы с электролизерами, там такие, ну, похожие на робот, такая техника, машины, они индивидуальные, они не делаются серийно, мы их заказывали в Голландии, там, в Германии где-то, сейчас, когда курс стал невыгодным, заказали, сделали на месте в Красноярске, получили машину вдвое дешевле, с качеством ничем не уступающим. И вот уже новые производства, новые рабочие места, это все уже больше небольшие предприятия. Вот то, о чем мы говорили с вами в развитии сельской экономики, это все небольшие предприятия. Мне очень хочется сделать максимальный акцент на развитии семейного бизнеса. Небольшие пекарни, небольшие кондитерские, чтобы вся семья работала вот на каком-то. Мы активно сейчас проводим уже в течение вот всех там 2 лет, когда изменились ситуации на макрорынке, на рынки продовольствия, в том числе мы, чтобы сдерживать цены, снижать цены, проводим массовые продажи продовольственных товаров на улицах. Такие, ну, Москва проводит такие, ну, скажем, ярмарка выходного дня, у нас тоже сотни таких, мы приглашаем разных предпринимателей, и они фактически без всяких там налогов, без всяких отсрочек платежей, они достаточно активно насыщают рынок больших городов продукции. Это тоже простимулировало фермеров, простимулировало небольших товаропроизводителей, личные, семейные хозяйства. Поэтому мне очень хочется, чтобы наши меры поддержки малого предпринимательства были не декларативными, не бюрократическими, вот мы там поможем там 20 там, по грантам, а все-таки создавали иную среду, иной спрос на услуги, на товары, чтобы дешевле были инвестиционные ресурсы, чтобы меньше было административных ограничений, как согласовать землю, как согласовать подключение. Вот этим сейчас активно занимаемся. У нас много институтов поддержки малого бизнеса, есть и агентство поддержки, и микрокредитование. Есть определенный опыт, это не на пустом месте, а скорее не новую какую-то программу запускаю. Я корректирую то, что в крае работало и эффективно работало целый ряд лет, но мне хочется и мне важно, чтобы это было более масштабно, более системно, чтобы это опять было направлено не на реализацию программы поддержки малого бизнеса, а на рост экономики, чтобы за счет этих механизмов можно было легко сказать, вот тут выросли, вот тут выросли, вот тут выросли.
Я надеюсь,
потому что основа экономики – все малый бизнес.
Я надеюсь, что среди наших радиослушателей немало бизнесменов и представителей малого-среднего бизнеса Красноярского края, и они себе, так сказать, на карандаш все это дело берут. Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края, сегодня у нас в гостях. Виктор Александрович, в 2019 году у вас Универсиада пройдет в Красноярском крае, в Красноярске. Одни уверены, что это финансовое бремя для региона, вторые, что это стимул для развития.
Я ко вторым отношусь. Я думаю, что подавляющее большинство жителей края разделяют эту позицию, что это большой шанс для края, для краевой столицы, для Красноярска обогнать время, выиграть время в развитии. Все-таки мы очень концентрированы в короткий период времени развиваем город. Ведь на самом деле мы так планировали, нас поддержали в правительстве Российской Федерации. Я очень благодарен, кстати, в подготовке универсиады самое активное участие принимают очень много министерств, ведомств, Министерства спорта, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, другие ведомства. Все помогают развитию. Это период не подготовки к спортивному празднику, это небольшой элемент, это программа системного развития Красноярска как центра большого экономически сильного региона. Да, там предполагаются достаточно серьезные бюджетные инвестиции, при том и федеральные, и краевые, но мы получаем очень много спортивных объектов новых, самых современных, и это тоже стране необходимо, потому что зимние виды спорта для России очень важны.
Конечно.
У нас много будет внутренних соревнований, мы будем принимать там международные соревнования, и этапы Кубка мира, и мировые первенства. И вот Красноярск станет центром для зимних видов спорта, при том в условиях, когда зима рано начинается и поздно заканчивается, это без таких ограничений, как в Сочи, где период очень небольшой. Это часовой пояс близкий к азиатским странам. Все-таки большая часть соревнований пойдет сегодня уже в Китае, в Корее, в Японии. Наш часовой пояс очень близок к этому. Притом это самые современные спортивные базы. Лыжные, биатлонные, для горнолыжного вида спорта. Притом все это расположено в центре города. У нас от центра города до горнолыжного центра там 20 минут. Езды. Это все
красота
в одном радиусе. И это все вот комиссии всегда федерации международных, ФИСУ приезжают, удивляются, что всегда в зимних олимпиадах, университетах приходится отдельные дисциплины выносить далеко от университетской деревни, привозить туда, очень размещать два центра фактически, горнолыжный кластер и другой. Вот Красноярск позволяет это сделать все в одном месте. Дальше это мощное развитие Сибирского федерального университета. Это 6 новых общежитий, почти 2500 еще мест, там, самых современных, это такие однокомнатные такие квартиры, студии со всеми комфортными условиями. Физико-математическая школа строится новая. Строится центр для медицинских исследований, поликлиника для преподавателей и сотрудников. Согласитесь, не в каждом университете это есть. Конечно. Здесь будет огромный медицинский центр, он уже в следующем году будет вводиться. Строится очень много спортивных объектов. Будет многофункциональный спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем, открытые футбольные поля. Вообще это будет уникальный студенческий кампус. Это второе направление. Третье. Город получает новые медицинские центры. Строится обновленная больница скорой медицинской помощи. Уже тоже в следующем году будет сдаваться корпус. Почти 15 тысяч квадратных метров. Современные операционные, реанимационные отделения, приемный покой. Все на самом высоком уровне. В следующем году начнем строительство нового, большого целого комплекса в краевой клинической больнице. Больше 50 тысяч квадратных метров. Это тоже это стратегия. Это настолько изменит качество оказания медицинской помощи. Если думаете, что мы недавно завершили строительство онкологического центра, кардиохирургического, травматологического, микрохирургии глаза. Два перинатальных центра уже введено в Красноярске, Вачинске в этом году. Вот как раз на днях сегодня вот должен подписан быть акт, а 30-го я уже постараюсь открыть этот центр. В Норильске строится такой перинатальный центр. Это следующее направление. Новые дороги, которые соединят центр города, университетский кампус вот, с спортивными аренами. Построен новый мост. Сейчас магистрали, развязки. Это такие базовые бюджетные. Плюс там совершенствование информационных систем, развитие оптоволоконной системы связи информационного всего. Дальше очень много мобилизовано частных инвестиций. У нас частные инвесторы строят и спортивные объекты, там самые крупные. Я очень благодарен Норильскому никелю и компании «Русская платина», которая строит нам Ледовый дворец. Строится новый аэропорт. Согласитесь, региону с таким экономическим потенциалом иметь плохой аэропорт неприлично. Поэтому уже в конце следующего года будет сдаваться новый большой терминал, 45 тысяч квадратных метров, новые перроны, телетрапы. Потому что Красноярск не может так принимать гостей, своих земляков, инвесторов. Нужно иметь современную авиационную инфраструктуру. Это внебюджетные уже там ресурсы. Все это и есть обновление среды. Тогда к нам будут приезжать талантливые ученые. Тогда будут стремиться к нам приехать абитуриенты. Наша молодежь не будет стремиться куда-то уехать. Вот тогда край получает мощное развитие уже на десятки лет вперед.
Пускай все планы сбудутся. Спасибо вам большое за этот разговор. Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края, был сегодня у нас в гостях. Спасибо, что были с нами.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда».